Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Если откровенно, у меня неделя еще то была. На меня такая четкая атака идет, прежде всего, из того мира. То есть я явно себе наживаю очень крупных врагов тем, что я тронул этот предмет. Ну, то, что мы с вами обсуждали на протяжении последних. То есть это было очень любопытно. Вот, когда я приехал в Штаты, то там уже никого из тех, кто в свое время начинал это движение, не осталось. Они все вымерли. И в Голландии, в общем-то, не осталось. Потому что те, кто там захватили деньги, они не были из этих богословов, а они были, так сказать, из простого народа. Питкерн в свое время дал туда 20 миллионов долларов, на те времена были очень большие деньги. Ну и там члены корпорации захватили его. Но любопытно, что в Голландии до сих пор возобновился выход вот этого журнала «De Himmlische Schrift». Его издает один человек, он нам всякие исторические материалы издает. А он, по-моему, на английском его издает.
На сегодняшний день?
Да. Но этот человек, как же его фамилия? Пара, ну, неважно. Он открытый гомик. Причем он себя провозгласил гомиком еще, когда тут был еще давно. Он там с каким-то археологом живет. Ну, он старый, конечно, уже, но всю жизнь был гомиком, причем таким именно идейным. И я его пару раз видал, но у меня не было с ним никакого... Даже когда я еще не знал, что он гомик, у меня не было желания с ним общаться. И, то есть, такое показательное, знак продолжатель дела. И в Штатах последний, кто был из этой когорты, это был епископ Однер, которого я застал уже глубоко загнанным в отставку, который ни с кем не общался. Ну и поэтому, когда я пришел, там были люди совершенно как бы новые. Вот Фокс, пришедший со стороны, потом какой-то такой Бутс, тоже пришедший со стороны, про которого епископ говорил, что вы знаете, я не понимаю, о чем этот человек пишет, его проповеди я не понимаю. И они его сделали пастором, потом Фокса сделали пастором, за этим стоял сын Питкерна, вот этот Федор Питкерн. Там еще были такие какие-то фигуры, но это все уже молодая поросль. Это не богословы, это потому что не Фокс, естественно, не был гением богословия, не вот этот Бутс. Они обхаживали там Голландию с целью захватить их деньги. Этого Бутса сделали пастором. Фокс туда ездил. И мне рассказывали, что этот Бутс проводил в Голландии проповеди, на которых был единственный посетитель его жена. Он женился на католической монахине, которая ушла из монастыря. Причем он как сам по себе, по-моему, человек был неплохой. Я так с ним имел дело, но их всех как бы Фокс подчинил своему влиянию полностью. Ну и они боролись с этими, которые в Бринесне, но эти тоже были уже как бы третье поколение. То есть они совершенно с богословием ничего не имели общего. Там были женщины, которые хотели стать священницами, которые тоже в богословии разбирались не больше, чем... Известное животное в известных фруктах. И поэтому мной никто не занимался. Меня направили учиться. Ну, они потеряли свою богословскую школу. У них была богословская школа при епископе. Там, когда его отправили в отставку, они не смогли там соблюсти условия и потеряли патент на богословскую школу. Ну, там должно быть определенное количество преподавателей с PhD, с степенями. Ну и поэтому меня отправили учиться в эту школу при Академии Всеобщей Новой Церкви. Ну, а там школа, надо признать, очень солидная. То есть на сегодняшний момент это единственная настоящая школа, которая серьезно преподает учение. Ну и кто бы там что ни говорил, они в свое время к этому вопросу подошли очень серьезно, разработали программы. Опять же, сейчас там преподают не тех, кто эти программы разрабатывал. Программы разрабатывались в 30-е годы. Но тем не менее. А доктрину нашей церкви мне пробовал преподавать Фокс. Тот вообще мне дал пару материалов в зубы. А я когда приехал, я еще вообще об этой доктрине ничего не знал. Помню, мне в руки попал еще в первый год моего приезда там этот Дохимили Шелир. Я его открыл, и первое, что наткнулся, там вот эта вот статья Фейфера, и она начинается с того, что он там говорит, что... Ну, я ее перевел как раз. Что те не могут считать себя членами новой церкви, которая там не признает. И меня это, помню, очень сильно разозлило, потому что это сразу как бы такая элитарность, что вот тех мы считаем новой церкви, тех мы не считаем новой церкви. Со временем я как бы понял, почему он так сказал, в чем эта позиция заключалась. Но все равно Но дальше я не пошел, я учился на материалах Питкерна, опять же, вот эта книга, которую я перевел на русский язык. То есть мне пришлось все изучать самому. Я в свое время послал этот Дохимили Шелир Диме. Дима ему очень радовался. Дима его читал и так тщательно читал. А меня как-то Господь не допускал. Вот как в свое время, например, когда я прочел у Своденборга, что слово заключается, Новый Завет – это Божественное Слово. И я читал Евангелие, читал там послание Иоанна, и как бы ходил вокруг посланий Павла, их не читал. Хотя вроде надо читать, потому что это слово, все. А потом, когда я у Своденборга прочел в этом Новой Русской его небесное учение, что в Новом Завете к слову относятся только четыре Евангелия и Откровение Иоанна Богослова, то я с облегчением понял, что это читать и не надо. Но как-то вот Павел мне не вызывал желания его почитать. А тут, не знаю, вот я читал этот Дохимили Шелир, я даже переводил оттуда отдельные моменты, но только вот связанное с Питкерном. Вот если вы посмотрите мои переводы, Питкерн, кое-что я переводил этого, епископа Однера кое-что использовал. Но вот этих вот как бы основных зубров я не читал.
А можно уточнить, вы говорите, послали Дмитрию, а тогда он был в Украине еще не... вы его уже знали, естественно, да?
Он написал письмо в Штаты.
То есть он сам нашел церковь?
Написал? Да, да. Ага. И написал письмо в Штаты, мне передали письмо его.
Как соотечественник,
да? Да, да. Я там, мне все письма передавали, которые приходили с территории бывшего Советского Союза на русском. Mm-hmm. Я на них отвечал. Ну, я так на многих вышел, на того же Вадима, например, из Киева, на того же Станислава Пшеничного. Mm-hmm. Это не всегда были хорошие связи, но и очень много хороших полезных связей пришло оттуда. И вот точно так же, как Талк, меня все время Талка оттолкнули. Вот я сейчас сначала прошел вот эти занятия, если вы помните, у нас были занятия по внутреннему природному. 4 по рассудочному и по внутреннему природному. Ага, да. И потом опять вот это вот занятие, которое упоминается в статье этого Фейфера, связанная с Авраамом, Авимелахом, Сарой как сестрой и женой. У нас были на эту тему занятия. То есть я вот сейчас думаю, что Господь меня готовил, чтобы к этому подойти. Иначе бы я просто не понял, о чем там идет речь. И вот, когда он меня подготовил, он мне дал... Опять же, вот помните вот этот... О том, как духовные дела пытаются стать небесными, чем для них это кончается. Ну и я как бы всегда... четко это прослеживал, что между людьми небесного гения и людьми духовного гения есть непреходимая черта. Это я развивал с самого начала. На эту тему у меня много занятий есть. И вот когда я наконец вернулся и перевел вот этот вступление к статье Пфейфера, это вступление прекрасное. Там оно ориентировано на внешнего пользователя, и он развивает то положительное, что было в этом, ну, что они там нашли. И он, у Пфейфера такой достаточно рациональный способ изложения учения. Опять же, я говорю, что среди вот этой вот группы в Голландии было только два настоящих священника, Пфейфер и Питкер. А священник это, который прошел, они прошли вот эту богословскую школу в академии, и они фактически к идеям пришли через Хайата, священника опять же. Хайат это выдающийся священник. И вот если почитать статьи Пфейфера, он разговаривает как священник. То есть у него уже сознание настроено, богословские обоснования прежде всего. А потом у них появился вот этот вот Грюнвальд, который утверждал, что ему было откровение. Я думал, что он такой был это откровение, что это не просто так разговорчики. Вот в этой статье, вот это вот заседание, помните, которое я последнее привел, там говорит, Питкер так упоминает, ну не Питкер, не знаю, кто составил этот протокол, что его изложение отличается излишней краткостью. Это намек на то, что совершенно нет богословских обоснований. Вот это вот классическая эзотерика. Если вы возьмете Бема, то же самое. Ну, все такие. Потому что я не называю эзотерику, даже не эзотерика, а теософия. Я не называю теософию плохим однозначно словом. Но это просто определенный подход. То есть это не экзегетика, то есть использование богословия, а это именно как бы поток сознания на темы, заимствованные слова. Эзотерика – это поток сознания без тем заимствованных из слов. Это уже чисто поток сознания самого этого. А теософия все-таки отталкивается от какого-то откровения. Это могут быть и суфии, например, в исламе, и в христианстве. Мейстер Экхарт такой есть. Но это все вот именно теософия. В отличие от, если вы возьмете таких серьезных богословов, как Фома Аквинский и прочие в таком. То есть монахи этим страдали как бы теософическим подходом. Многие монашеские послания, но писание, вот если возьмете добротолюбие, то это почти сплошная теософия. Хотя иногда очень-очень возвышенная и действительно хорошая. Ну, и вот сейчас, когда я... А вот буквально, вот как вы видите, вот эта статья Пейфер, это с самого начала это заложено. То есть он это четко раскладывает по полочкам. Как вообще проходило осознание. Одно дело, когда доктор Бейер, который просто сказал, что там творение Сведенборга надо принимать как священное писание, мы не знаем, как он к этому пришел. Или, ну, может быть, где-то что-то от доктора Бейера сохранилось. Но тут он четко проводит вот эту параллель, Пфейфер, что сначала пришло понимание того, что книги Сведенборга – это слово, то есть что это божественное откровение. И потом пришло понимание, что раз это слово, значит, вся жизнь церкви должна быть построена на этом слое. То есть, когда Академия определила, что это слово, они все-таки сконцентрировались на жизни. То есть, слово в том смысле, что это должно быть использовано для построения нашей повседневной жизни. И в своих лучших проявлениях Академия и Всеобщая Новая Церковь, они стараются, у них, вот, если прочесть, есть такая плет. Не плет, я забыл название этого. Называется «Новая церковь в новом мире». Ну, а «Новая церковь в Америке». Вот она описывает, что во всеобщей новой церкви все построено на богословском основании. То есть, что бы они ни делали, они всегда, прежде всего, ищут для этого богословское основание. что об этом говорит слово. И потом стараются этому следовать в построении. Все что угодно. Школьные программы, структура церкви, порядок богослужения. Как выше, это вот священников учат мыслить только из слова, латинского слова. И переосмысливать Ветхий и Новый Завет только из этого слова. Я помню, как у нас на занятии в этой школе, ну, богословской школе, там декан вел занятия, и он рассказывал, что у них там какая-то была женщина, ну, там тоже были, которые рвались, вот, учительницы богословия, вот она развивала, она взяла там Ребекку, там что-то еще, и на этом основании строила свое поучение. Я говорю, читаю, потом говорю, стоп, о чем это она? Какая там Ребекка? Какая там это вот? Ребекка – это представительство по соответствию духовных состояний сознания. Если это место развивать из Ветхого Завета, то только ориентируясь на тот изложение внутреннего смысла, которое было представлено там. То есть не, а она берет чистую историю из Ветхого Завета, как в старом христианской церкви, и из этого пытается развивать поучение. То есть это не для нашей новой церкви. И вот, когда появился Хайат заинтересовался вопросом, а что же значит божественное слово в таком, ну, богословском смысле. То есть, если это божественное слово, предложение к жизни это одно, но что это значит в развитии учения? И вот Хайат провел две серии своих проповедей. Первая серия была приближением, а вторая серия, он как бы снял всякое уже покрывало, он четко обозначил, что это божественное слово в своей полноте. И, но у Хайата все, опять же, ориентировано на жизнь. Вот я переводил проповеди Хайата, вы можете посмотреть, там четко прослеживается линия этой всеобщей новой церкви. Это проведение на жизнь. В этом как бы громадный такой положительный плюс и всеобщей новой церкви. В том, что там все ориентировано, как бы они ни развивали, но они возвращаются именно к построению общинной жизни, жизни индивидуального человека. И потому что они всерьез принимают те слова, которые говорится в латинском слове, что доктрина – это о жизни прежде всего, а не о чем другом. И вот эти... как бы Питкерн и Пфейфер, они когда были молодыми еще священниками, они читали этого Хайата, и они идут и делают шаг дальше. То есть, если это слово во всей полноте, то значит, все, что сказано в нем о божественном слове, должно применяться к нему без малейшего, ну, там идет в английском слове такое слово reservation, то есть резервация, то есть без малейшего зарезервирования противоположного мнения. То есть это полностью должно считаться словом, и все вот так вот применяться. Но дальше наступает определенного рода сбой. То есть они перехлестывание. И они говорят, что раз это такое же слово, то значит, что все, что там сказано о Ветхом и Новом Завете, что смысл буквальный – это одни сплошные видимости. И, соответственно, как оно применяет это к слову Ветхого и Нового Завета, вот так оно должно применяться и к латинскому слову. Но, я говорю, стоп, ребята, там сказано, да если говорить все, что оно говорит о слове, о себе самом оно говорит несколько иное. Вот они это сразу же переводят, что оно говорит это не о самом себе, а оно говорит это о той доктрине, которая возникнет в церкви путем изучения этого латинского слова. Но оно именно о себе самом, вот эта вот фраза, которую я приводил в прошлый раз, вот эта цитата, что вот это вот дается новое учение, и это учение в отличие от слова Ветхого и Нового Завета, не только представительствует по соответствию, не только облекает, но оно и согласуется с внутренним смыслом слова. И если это переключать на грядущую доктрину церкви, это совершенно не отменяет того, что она сказала о самом себе. Если без всяких, так сказать, резерваций, то да, она сам... То есть это не то слово, которое было в Ветхом Завете и в Новом Завете. А в каком, чем оно отличается? Каковы должны быть различия, каковы должны быть сходства и так далее, этим уже надо заниматься. А они это проскакивают, вот они абсолютизируют вот этот вот вывод. И сразу же начинают, что вот у нас родится новая доктрина, и эта доктрина и будет подлинным духовным смыслом. Но проблема заключается в том, что доктрина рождается где? То, что они называют доктриной, это называется разумение или же восприятие индивидуальное, человеческое. То есть представление человека о слове. Причем эти представления, они не передаются. Вот если ты свои, у тебя даже, допустим, появились божественные представления о слове, ты его передаешь. И это, опять же, переведу это на эту тему, Фейфер, кстати, очень хорошо рассуждает. Получается, опять же, научностность. Ты даешь другому человеку, а у него таких представлений нет, и для него это просто научностность. То есть эту доктрину невозможно передать через разговоры, через письменные работы. То есть ты получаешься как бы маленьким таким этим носителем доктрины. Но опять же, вот как Сведенборгу давалось это учение веры, которое он называет небесным учением, которое мы называем писаниями Сведенборга или же латинским словом. Да, он упоминает о науке соответствий. Он говорит, что эта наука была наукой, наука древнейшая. Он дает ее элементы. То есть, в принципе, изучив Сведенборга, можно вывести науку соответствий. Но он же и предупреждает, что если эту науку соответствия применять к буквальному смыслу слова, и если ты не от Господа получаешь просветление, а через науку соответствия, то ты можешь нанести очень большой ущерб этому духовному смыслу, то есть профанировать его. Вот Фейфер совершенно однозначно занимается применением науки соответствия. Я это не приводил, у него там параллельно идет, он берет... заглавие в оригинале книги «Тайн небесных», там говорится о чудесностях, и он об этих чудесностях развивает, что это те чудесности, которые в новой церкви даны вместо чудес, что это чудесности, это доктринальное постижение, что они гораздо важнее для развития, чем чудеса внешние. И там как бы возразить нечего, это очень интересное размышление, но это именно применение науки соответствия. То есть, как развивать это хорошо? Мы условились, что появляется некая внутренняя доктрина. Но если развивать ее через науку соответствий, то это применение все-таки рассудочного. Да, можно спорить, какое у тебя рассудочное, природное или уже просветленное Господом, но это применение рассудочного. Вот Сведенборг говорит, что в книге о сообщении души и тела, он там, развивая кое-какие мысли, говорит, что это не выше моего рассудочного, потому что мое рассудочное просветленное. То есть у него было рассудочное просветленное от Господа. Но Сведенборг вот возникает вопрос, как Сведенборг дает это откровение? Участвует ли там его собственное рассудочное просветленное от Господа? Или это непосредственная перцепция постижения от Господа? И
перцепция?
Да. Вот этой перцепцией занимался Альфред Актон. Вот у него есть, я по ней почитал несколько занятий. Перцепция – это просветление. Ну, почти одно и то же. Перцепция – это по-латински, а просветление – это по-русски. И перцептионы. Внутреннее постижение. Да, вот как это было у людей древнейшей церкви. Но Сведенборг говорит, что его перцепция отличается от перцепции людей древнейшей церкви, потому что они все-таки не поднимались выше небесно-природного. А он, ему было дано откровение из духовного. Опять же, у нас на эту тему есть сейчас прерванный цикл занятий о различии духовного и природного, где он четко говорит, что его, например, не ввели в небесные небеса. Он поднимался до уровня духовных небес, а в небесные небеса его не ввели, потому что для этого он должен был бы быть чисто духовным ангелом. Если вы вспомните, мы разбирали эти цитаты, поэтому ему об этом рассказали те духовные ангелы, которые были введены в небесные небеса, с которыми он общался. Но в любом случае общение на вот этом внутреннем уровне, оно не имеет ничего общего с человеческим общением, то есть нам, как говорится, до этого и не допрыгнуть. То есть для того, чтобы постигать слово из перцепции, как Сведенборг, нужно быть введенным в мир духовный. Но для того, чтобы быть введенным в мир духовный, Сведенборг готовился с самого детства. Его особым... И он говорит, что для человека, если он тогда войдет неподготовлен, все это кончается очень плохо. Но у нас на эту тему были целые занятия. Я их развивал на основе примера Владимира Соловьева, известного эзотерика. Но плюс привлекая вот эту вот книгу Альфреда Актона, да, где он рассказывает, ну, знаете, вы думаю, слушайте, ну, вы можете вернуться к этим. Он, чем разница Сведенборга со всяким? То есть, как развивать хорошо? Мы условно говорим, что должна появиться некая такая внутренняя доктрина в сознании у человека, которая возникнет из буквального смысла, прежде всего, латинского слова. Но как она появится? То есть путь внутреннего просветления и перцепции – это путь, ведущий, мы поняли куда, правильно? А самое главное, что этот путь не проверяем. Человек приходит, рассказывает, да, у меня было просветление, а откуда я знаю, какое у тебя просветление? Но опять же, для того, чтобы человек получил такое просветление, он должен был подготовлен как Сведенборг. Это должно быть фактически новое откровение на уровне самого Третьего Завета. Ну, Грюнвальд, по-моему, практически на это претендовал. Но если не это, то остается только путь применения науки соответствий. Вот в чем смысл науки соответствий, как и любой науки. Это метод анализа и синтеза. И сам по себе метод анализа и синтеза, он ни плох и ни хорош. Это вот как нож. И можно хлеб порезать, и можно человека зарезать. Это просто метод. Если мы берем его у обычного человека, то он анализирует что? Вот обычная наука. Обычная наука анализирует результаты чувственных экспериментов, достижений, исследований. Ну, то, что ученый получает путем экспериментов, то, что человек получает наблюдением над природой, над обществом, ну, и теми внешними проявлениями. И она неизбежно будет приводить к ложным выводам. Потому что анализирующий и делающий потом выводы, он ничего не знает о внутреннем или духовном основании. Он видит только следствие, то есть представительности чувственных соответствий. Он ничего не знает о вот этих вот внутренних вещах. Поэтому он с неизбежностью будет заблуждаться. А вот если ему дать божественное слово Третьего Завета, этому методу, в котором сделаны выводы и представлены ограничения, основанные на просветлении Сведенборга из мира духовного. То есть его латинское слово, по сути, и есть вот эта вот наука соответствий в идеальной форме, которая может быть применяться даже на уровне простого природного. То есть когда человек развивает простое природное, он уже может делать из латинского слова определенные выводы, прежде всего относящиеся к жизни. Вот это чем занималась изначально Всеобщая Новая Церковь. То есть то, что там находится в открытой форме, где буквально этот смысл духовный просвечивает через смысл буквальный, там все это относится к жизни, заповедям жизни. Вот, если у нас несколько лет назад одна осенняя, на осеннее причастие проповедь, она была посвящена вопросу хулы на Духа Святого в Новой Церкви. И вот там это четко разбиралось, что те места, где просвечивает все относящееся к жизни, там просвечивает духовный смысл. И вот в этих местах человек может соприкоснуться со смыслом духовным, и он может сделать его, получить просветление из этого смысла, если он его употребляет для борьбы со злами, как грехами против Господа. То есть в латинском слове очень четко представлено, что Господне прославление, оно соответствует человеческому возрождению. То есть человеческое возрождение – это калька процесса божественного просветления. В смысле прославления. И Господь пришел в мир и прославился не для того, чтобы перед нами покрасоваться в своей, так сказать, полноте божества, воплотившегося телесно, а для того, чтобы создать механизм, который может быть употреблен для нашего спасения, то есть преобразования и возрождения. Именно поэтому Господь на себя взял человеческое гение духовного, и Он, а не божественное небесное, то есть Он бы тогда явился во всей своей силе и славе божественной для нашего чувственного восприятия, но Он был бы для нас только идолом, потому что Он не смог бы выйти внутрь, не смог бы выйти в нас своим Духом Святым. И поэтому Он берет человеческое духовное, поэтому Он развивает там природное, рассудочное, которое в Библии представительствуется Исааком, не Исааком, а этим Исмаилом. Вот эта служанка появляется, которая рождает вот этого Исмаила. Но задача была именно получить то аналитически синтезирующий метод, который позволит преобразовать жизнь человека в духовную основу. И когда Господь развил вот это свое природное аналитическое, а оно было у него, как я показывал в свое время соответствующей проповеди, совершенно отличным от всякого другого человека, Господь же был совершенный человек. Никому из нас такого не светит. В нем этот метод был явлен в своем совершенстве. Но Господь осознал, что этого недостаточно для присутствия божественного и просветления сознания. И тогда Он просветлил это свое божественное аналитическое из своего божественного и превратил его в божественное рассудочное. Но опять же, оно существенным образом отличалось от божественного рассудочного всякого другого человека. Оно может быть применено в сознании всякого другого человека, но только самим же Господом, и не полностью, а частично. И путем этого просветленного рассудочного человек может стать ангелом духовным, но отнюдь не ангелом небесным. Да, Господь во время своего пришествия очистил и преобразовал ангелов небесных, но Он не преобразовал всех, кто жил от времени падения до Его прославления в ангелов небесных, Он их превратил в ангелов духовных. Потому что Его божественное рассудочное, примененное в сознаниях людей, оно не превращает их в Его Господоподобие. Никто из нас не может подняться. Но мы не можем разбить в себе то рассудочное, которое Он развил в себе. А Он, работая над нашим рассудочным, может привить из своего рассудочного частично к нашему сознанию что-то, чем Он будет в нас обитать. Это и есть Дух Святой. в смысле не общем, а частном, то есть в смысле преобразования и возрождения, которым он действует в нашем сознании. Но мы не превращаемся даже в Сваденборга. Вот чем отличие Сваденборга от всех остальных? В том, что Господь его готовил с самого детства, как сосуд, для действия своего божественного, рассудочного в максимальной степени. То есть наша попытка подняться до уровня Сваденборга, она сродни попытке ангела духовного подняться до уровня ангела небесного. Мы все с детства явно не были к этому подготовлены. Если мы попытаемся выйти в мир духовный самостоятельно, то ничего хорошего нас там не ждет. А без такого вхождения, получение того типа превращения наших сосудов для восприятия божественного рассудочного невозможно. То есть мы будем формировать свое собственное рассудочное эзотерическими методами, которое, ну, будет совершенно сатанинским, а не божественным. И поэтому мы можем развивать свое рассудочное сначала природное, но из слова. Чем рассудочное человека в новом церкви отличается от рассудочного любого другого, начиная от какого-нибудь материалиста, ученого, и кончая даже христианским богословом старой церкви, ну, в современных условиях. Они для своего развития рассудочного употребляют источники, начиная от природы, как ее назвали второе Евангелие, до слово Ветхого и Нового Заветов, но там не получается подлинное рассудочное, потому что даже слово Ветхого и Нового Завета, вроде бы слово, оно не соответствует своему смыслу духовному. То есть оно не соответствует, а не, ну, не подобие своего смысла духовного. То есть все равно образы и Ветхого и Нового Завета, они подобны образам природы. Вот то, что мы видим в природе, тоже в Ветхом Завете. Маслы, козлы, овцы, дома, люди. Там нет возможности даже из Нового Завета, даже при наличии притч в Новом Завете, до определенного смысла там рассудочное повышается. Вот если вы помните, была статья «Новое слово для нового мира». До такого дидактически нравоучительного, но не дальше. То есть оно может, дидактически нравоучительное, рассудочное, может применяться только для преобразования жизни природной. И никак дальше. Да, по заповедям. Да, она подготавливает для второго пришествия. Но второе пришествие для такого рассудочного – это латинское слово в своей букве. То есть дается метод, который говорит терминологии, которая согласована со смыслом духовным слова. Вот в чем его согласованность? Опять же, заметьте. Козлы, ослы и так далее. Да, в латинском слове есть католики, протестанты. Но в каком смысле? Вспомните, все народы Ветхого Завета представительствовали собой духовное состояние. Оно говорит о протестантах, католиках, и тут же говорит, что современные нации, французы, англичане, немцы, русские и так далее, они все соответствуют духовным состояниям церкви в том мире, то есть небесам. И не только народы, описанные в тексте, ну, вспоминайте латинского слова, но и реальные народы в мире, прежде всего. Потому что слово, это соответствие, оно реализуется в том, что мы называем нашей природной жизнью. Вот история всех европейских войн, европейских народов друг с другом, она соответствовала преобразованием и изменением во внутренних состояниях церкви. Точно так же, как история войн израильского народа там, со своими соседями, тоже в свое время соответствовала таким преобразованиям. И эта история, зафиксированная в латинском слове, это, вот, знаете, как остановись мгновение, как происходит реальное событие, а потом мы сфотографировали их. Ну вот как, я знаю, вот военная разведка. Там фронт, реальное расположение частей, все, прилетает самолет, или там дрон зафотографировал, привезли в штаб, а в штабе сидят и изучают. Там уже обстановка изменилась, оно не совсем так, как было. Там тоже идет развитие. А у них на фотографиях все зафиксировано, но они могут делать на этом основании какие-то выводы. Вот точно так же, как и католики, и протестанты, и все такое, и мусульмане, они изменились со времен Сваденборга. Но он нам дал вот эту фотографию четкую состояния церкви на тот момент, которая может быть использована для выводов о внутреннем духовных состояниях, которые они представительствовали по соответствию. И он эти выводы для нас делает. А мы сейчас, наблюдая реальную историю, можем себе сказать, да, вот то, что сейчас происходит, например, современная война, да, Россия, Украина, она что-то представительствует по соответствию. Но что мы не знаем? Мы можем гадать, но это все будет гадание на кофейной гуще. Какие-то предположения, употребления, но не более. Почему? У нас нет вот этой вот концепции, которая была дарована Своденбургом. Вот в чем ценность вот этих вот исторических описаний, которые зафиксированы в этом. Но там есть не только это. Там есть описание, то, что называется космогонической моделью, то есть моделью творения. Там есть множество, посвященное всяким этим. Множество всего. Например, физиология человеческого тела и анатомия. Это все вот соответствует духовным состояниям небес. И там, когда человек читает это, в нем развивается рассудочное, которое он может применять для того, чтобы делать выводы, прежде всего относящиеся к жизни. Потому что слово открыто в том, что открывает, в том, что там соответствует заповедям жизни. Но когда человек пытается применить эти знания для общих рассуждений, то есть того, что там не соответствует жизни, нужно быть исключительно осторожным. Вот это предупреждение. Человек, используя эти соответствия, знания о соответствиях, но употребляя их своим непреобразованным и невозрожденным рассудком, ориентируясь на свои похоти, свои особи, к которым он привязан, он может нанести им, сделать им насилие. То есть он будет выдавать учение, которое будет очень похоже на истину, но не будет соответствовать истине. Идеальный метод для решения этой проблемы нашел кто? Чарльз Иероним Талк. Почему? Талк, вот если вы возьмете его, вот Талк развивается именно развивается в том направлении, в каком нужно. То есть он сначала создал себе рассудочное из латинского слова, а потом его употребляет, но для чего? Для анализа внешней действительности. Вот первая часть книги Талка «Духовное христианство», он употребляет это фактически, потому что это наша жизнь. Вот то, что мы называем реальностью, наша ежедневная жизнь, это наша жизнь. Он употребляет для нашей жизни. Можно сказать, что почему он ничего не говорит о заповедях. Но заповеди для него это как бы пройдены. То есть он ориентируется на тех, которые уже живут, которые уже борются со злами, которые описаны во второй части Десятисловия, как с грехами против Господа. Но он идет дальше, он описывает наше представление. Он говорит, что да, ты можешь бороться с всеми грехами, но ты продолжаешь оставаться материалистом. Твои представления от Бога сугубо материалистичны. Твои представления о своей жизни сугубо материалистичны. И Талк действует по принципу неположительных парадигм. Он не спит, вот как в свое время с гордостью заявлял Ньютон, я гипотез не измышляю. Вот Талк тоже не измышляет гипотез, а он борется с сложным восприятием. Это так называемое отрицательное образование. Применение знаний для разрушения, то есть анализа, построенного на латинском слове, для именно анализа, у него сильная аналитическая часть, для разрушения ложных материалистических представлений обычного человеческого сознания, которые у него возникают из восприятия мира аналитического, синтетического, научного. Вот в чем сила вот этого первого. И что вызывало повышенную злобу его критиков, потому что они-то как раз измышляли гипотезы. Они что-то заимствовали из латинского слова и начинали строить для себя дворцы в новоздусях. То есть из своих похотей. И кто-то более примитивно, кто-то более, так сказать, развито, когда свое рассудочное изощрял. А Талк в первой части борется с этими, с ложностями. Во второй своей части, когда он перешел к вопросу, вот пока он боролся с сложностями восприятия Господа, все было нормально. Но когда он попытался синтезировать и построить именно вот этот вот из положительной, то у него начались проблемы. Ну, я не хочу сейчас разбираться, почему у нас есть проблемы. Все. Я искренне надеюсь, что мне удалось с этим разобраться и показать, если вы помните, там была проповедь о Господе от вечности, такая толстая. Ну, у вас она должна быть в этом. Ну, она, ее можно читать с компьютера, кто-то ее имеет в напечатанном виде. И предшествующие ей. То есть Талк Малачина, то, что он там не сумел разобраться, ну, бывает. То есть Талк и не претендовал на то, что он как бы пророк.
Истина в последней инстанции.
Да, истина в последней инстанции. Он как бы делал этюд, предложение своего взгляда. Но теперь, когда эти перешли, вот, они идут хорошо, они идут замечательно. Они показали критику. Они показали, что да, человек не может получить этого просветления от Господа, пока он не преобразует свою жизнь природную. Они молодцы. Они развили эту идею, что все, что сказано в латинском слове, слове должно употребляться к нему самому. Но вот как у Талка тогда произошел проскок с этим вот определением. Почему? Потому что он не увидел вот этой восходящей и нисходящей последовательности творения. Оно наложилось в его сознании. И поэтому, когда он начал выводить о Господе, он не увидел, что латинское слово дает две линии описания Иеговы или же Господа от вечности, восходящей и нисходящей последовательности. У него оно смешалось. Вот так же и эти, они совершенно проигнорировали то, что там говорится об отличии одного вот, латинского слова от того и другого. И объявив, что там все видимости такие же, как в Новом и Ветхом Завете, они фактически то, что там согласовано с его внутренним духовным смыслом, объявили несогласованным. Де-факто. Они это прямо не сказали, но это следует. Это вывод, который немедленно следует. И опять же, я подчеркну, если оно такое же, то единственный способ, который нам остается для создания оттуда внутреннего учения веры, это нам самим стать маленькими Сведенборгами. А иначе никак не получится. Иначе это будет, или как там это четко сказано, что вы будете профанировать, когда из знания соответствия будете делать по науке. Или еще хуже, когда вы решите, что вам вот дано откровение. Пойдете по эзотерическому пути. Это уже вообще будет предел. Я как бы не настолько знаю историю того, что происходило там, чтобы давать оценки каждому конкретному случаю. Я все это и знаю. В основном имена. Что-то я знаю о... Ну, о Питкерне я знаю больше, допустим. О Фейфере я чуть-чуть знаю. Дима в свое время целую пачку наксерил документов, которые я, честно говоря, не прочитал, хотя сейчас, наверное, за это надо взяться. Протоколы заседаний международных советов священников и так далее. Но про него я слышал по Фейфера, что его как бы смыло волной чувственности. Но, возможно, это было предохранение от Господа, чтобы он не вошел в более, так сказать, глубокие профанации. У него была эта опасность. Потому что он хорошо разбирается. То есть, да, вот когда читаешь, вот что он говорит там о чудесностях в заголовке латинского слова, там со многим можно согласиться безоговорочно. Но сама вот эта вот постановка вопроса, что мы восстанавливаем адамистскую церковь, что мы становимся людьми небесными, то есть это же полное игнорирование того, что латинское слово говорит о том, что духовный не может стать небесным. А как это можно игнорировать? Вот во всеобщей новой церкви это игнорировать нельзя. Они привязаны к этому смыслу. Буквально, если там сказано, значит, так, ну, так сказано. А тут это можно объявить несущественным. Это можно объявить видимостью. Если мне не нравится, значит, я это объявляю видимостью. То есть из своих похотей я переворачиваю буквальный смысл слова. И это, конечно, очень хорошо стать новым Адамом, получить подлинную любовь супружественную сразу среди вот этого религиозного просветления и так далее. Но к чему это приводит в результате? Такие, ну, поползновения. И поэтому я опять же говорю, с одной стороны, вот этот Ахимелешалир, это прорыв. Это действительно прорыв. Вот General Church, оно начало на каком-то этапе капсулироваться, ну, как бы застывать. Вот речка превратилась сначала в прекрасное озеро, а потом начала заболачиваться. И сейчас там достаточно заболоченная ситуация. Как говорится, корифеи вымерли, эпигоны остались, результаты у них все какие-то не те. И она еще стабильная, чисто административно, но там очень большие проблемы. Но теперь, вот когда я все это знаю, я бы очень хотел почитать материалы, они же наверняка где-то есть. Собирались вот эти вот представители Дахмелишеле, скорее всего, Питкерн все-таки и Пфейфер. И у них было очень большие дискуссии с представителями остальными вот этого вот священничества, Всеобщей Новой Церкви. Но и до меня до сих пор доходили слухи, типа, вот я, типа, мы, и почему вы это видите, я не вижу, на этом уровне анекдоты, если откровенно. То есть нет никаких аргументов, которые приводила та и другая сторона. А сейчас я вижу, они же не дураки были. Эти священники 30-х годов во Всеобщей Новой Церкви, они стояли на 10 голов выше современных тех, что там находятся. Там были светила, тот же, например, Альфред Актон. Вот я читал статью, посвященную, ну, направленную против этого учения Однера, тоже у них светило считался. Там аргументов мало, а ненависти много. А вот у Альфреда Актона очень много аргументов. И у него есть, скажем, совершенно потрясающие работы. Вот опять же предисловие к этому слову истолкованному. Потом на английском есть «Новая церковь – это корона всех церквей». И Питкер к нему приезжал постоянно и с ним спорил, мне рассказывали. А Питкер любил. Вообще Питкер был молодчин, он был ищущий, он не зацикливался. Он приезжал к нему домой, и они проводили долгие дискуссии. И Питкер говорил, что вы уже почти наш. Но у меня такое впечатление, что этот Однер, он колоссальный он был. Он четко видел, не Однер, я имею в виду Актон, он четко видел вот эту опасность. И они не зря в своем Дагимелишеле напечатали его разбор. И потом ему отвечал Пфейфер и отвечал Питкерн, тоже напечатанный Дагимелишеле. Я надеюсь, что я сейчас этим займусь серьезно, буду читать и его аргументы, и их аргументы. И тогда я буду иметь лучшее представление о том, что же там происходило в 30-х годах. Ну а потом они, в принципе, не хотели выходить из Всеобщей Новой Церкви. Они лишь просили, чтобы им дали отдельного епископа, чтобы их назначили отдельным диацезом. Но теперь, когда я вижу, к чему ведет вот это вот, то есть их претензия на новых адамов, их отрицание того, что латинское слово существенно отличается от Ветхого и Нового Заветов, то есть я не знаю, насколько ясно понимали эти люди из Всеобщей Новой Церкви тогда, но они четко почувствовали однозначную опасность. И они против этого очень сильно возражали, а потом что-то произошло между Пфейфером и епископом. Там был какой-то, они после, ну это как стыкал эту историю, что они после этого богослужения удалились, у них произошла какая-то очень резкая дискуссия, после чего этот объявил, что он его как бы скоммуникирует. Ну, анафема.
Ну, вы имеете в виду Пфейфер и Дачарс?
Да, да.
Ихний,
да,
диалог.
Да, да. Никто не знает, о чем был этот диалог, но вполне возможно, что это было столкновение личностное. Дачарс вспылил. Я не считаю, что это было лучшим решением все-таки. Но, опять же, вот то, что я сейчас вижу, я вполне могу сказать, что для этого были основания не только личностные. И если бы все ограничивалось бы Пфейфером, то просто бы о нем бы уже и забыли. Мало ли было таких, как он. Но там на кону стоял Теодор Питкерн, который финансово поддержал развитие этой ветви. И поэтому она приняла совсем другие масштабы и совсем другие.
Выжила.
Я не скажу, что она выжила. Дело в том, что то, что сейчас административно существует, оно к той церкви имеет очень мало отношения. И я, там сейчас идут споры по поводу возвращения к основам, там возрождения, там такие были мужские собрания, которые выбирали, там есть такой орган, Международный внутренний совет. Вот этот вот орган в свое время предназначался для выработки вот этой вот внутренней доктрины. Сейчас, но считалось, что церкви будут люди просветленные, которые могут быть и священниками, и несвященниками. То есть священники правят церковью по нисходящей линии административно, а выработка доктрины просветленными людьми вне зависимости. Ну, имелось в виду тот же Гринвуд, например, который не священник, но имеет просветление. И вот они создали вот этот Международный совет священников, а его сейчас, вот в церкви идет борьба сейчас в основном за финансовый контроль административный. И так как это единственный орган управления, куда допускаются не священники, а миряне, то его сейчас пытаются превратить в орган, ну, тихой сапой и изменением его полномочий, через которые миряне могли бы участвовать в управлении церковью. Потому что те, кто этим занимается, те вообще не понимают ничего ни в доктрине, ни вот в этом. И я в свое время с этим боролся, мы вместе с Димой боролись, и я думал, что на последних вот нескольких ассамблеях, последних, кажется, вот я говорил, что, ребята, вы должны понять, чтобы этот орган работал, нужно сначала восстановить его основу, вот эти вот мужские собрания, где по отдельным общинам выделяются люди, которые могут создавать вот эту доктрину, и лучшие их представители уже собираются в этот Международный совет. Но сейчас, когда я увидел, что имелось в виду под выработкой доктрины, я задумался, хочу ли я это восстанавливать. То есть, стоит ли будет лихо, пока оно спит тихо. И самое главное, вот сейчас, вот, когда это все началось пару недель назад, особенно эта неделя, на меня идет очень страшная атака. Меня так душат. Вот эти ментальные войны, они на самом деле могут быть пострашнее физических войн. Меня просто душат. Реально. На меня как бы ополчилось. У меня начались и другие, и чисто такие природные проблемы. Я думаю, что они еще будут. Но они пока, слава Богу, пока приходят из того мира. Потому что с этим я пока справляюсь. Но, честно говоря, даже вот я как бы в очень нехорошем состоянии, до определенной степени деморализован. Потому что, с одной стороны, я вижу, мне большая жалость. То есть я вижу, что много хорошего было сделано. Но, с другой стороны, я вижу, к чему они это вели. Это вот, знаете, как у Толкина есть такой там Саруман, белый маг, который, когда Гандальф говорит, что когда он переметнулся на сторону зла, что жалко, сколько добра сейчас гниет в этой башне. Что там он мог бы нам очень помочь в наших нуждах, он знает их как никто. Но он не будет подчиняться, он будет только управлять. И вот для меня все-таки важнее всего выяснение истины. То есть это, конечно, большой соблазн, но я четко знаю, что я лучше вообще уйду, вообще, если там это начнет возрождаться, чем буду поддерживать, потому что это очень страшно. По сравнению с этим заблуждение толка, это, я извиняюсь, просто детский сад. Вот это вот сама по себе. Потому что это очень четко было показано, что духовный ангел, который пытается стать небесным ангелом, он завершает в преисподней. В лучшем случае в качестве этого судьи наказующего. У него еще есть шанс оттуда вырваться тогда. Но могут быть и совсем худшие случаи. И, ну, мне как бы было нелегко последние. Я думаю, будет нелегко, но это надо делать. То есть я вижу, что мне придется этим заниматься. И с одной стороны, мне бы хотелось этим заниматься, но не под таким давлением. Потому что, ну, это сразу переводится в плоскость, что я становлюсь враженной, а я хотел бы заниматься этим в более спокойной обстановке. И у меня будут враги и в этом мире, я даже знаю кто. Но делать нечего. И самое главное, я пока не хочу выступать. То есть я мог бы попробовать выступить сейчас. Но, во-первых, большинство, ну, в смысле, там на заседаниях священников, но, во-первых, большинство вообще не поймет, о чем разговор. А во-вторых, это нельзя делать с кондачка. Это придется сначала оформить, вот я надеюсь, на русском, а потом переводить на английский. Потому что это нужно четко подходить с доктринальным обоснованием. Потому что если будет это как слабина, то обвинят во всем.
Может быть, Саш, может быть, не стоит сразу так резко пытаться это сделать. Это раз.
Но пока там воевать не с кем.
Не, ну подождите, это раз. Во-вторых, возможно, нужно тыла подтянуть.
Нет, так я это имею в виду под тылами. Да.
Каких-то людей, то есть люди, которые с вами разделяют эту точку зрения, попытаться вот это сделать, кулак сделать. А потом уже, собственно говоря, там уже можно будет бороться на равных. Потому что так это...
В этом мире там пока бороться практически не с кем. Вот мое счастье, что там пока не с кем бороться. Это все вымерло. Хотя кое-кто это пробует возрождать, но это пока только на уровне. Это несерьезно. Но любой момент вот этот же работает. Как же его фамилия? Меня восхищала в Голландии. И я теперь понимаю, в каком направлении он работает. Я не читал его материалов. Он там собирал. Он издал, именно многое перевел на английский из вот этих исторических материалов вот этой голландской общины. Вот мне бы сейчас любопытно было бы это почитать. В свете того, что я уже знаю. Но он вроде тоже небольшой богослов. Он просто историк. Но могут появиться и богословы. Вот в чем проблема.
Ну это как ту башню строишь. Прежде чем ее построишь, нужно сосчитаться. И, как говорится, примерить. 7 раз...
Понятно, что это нельзя
здесь,
делать.
Здесь, если выступить так вот, в такую дать, то, конечно, там будет такое ополчение.
Ну вот я поражаюсь тому... Как меня Господь к этому не допускал, пока я не был готов. Потому что я мог бы на это повестись, если бы вот он мне не открыл эту истину, которую открыл за последние годы, связанную с рассудочным, с тем, как происходит. Вот, я же говорю, в свое время бросил целый цикл из-за того, что я понял. Дальше надо было продолжать рассудочным, и я понял, что я не знаю, что такое рассудочное. Просто не знаю. Понял, что мне надо этот вопрос исследовать. И вот я начал исследовать. Я на эту тему и давал занятия, и все. Но любопытно, что я вот как бы кавалерийским наскоком тогда взял вот эту тему с рассудочным внутренним природным. И я к ней постоянно пытаюсь вернуться. На меня, как только пытаюсь вернуться, сразу начинается атака. И до недавнего момента я не понимал, откуда и почему. А теперь я четко понимаю, почему. Что эта тема очень болезненна. И вообще, вот... Тема рассудочного в новой церкви, она является как бы определяющей. Там же лежит проблема преобразования и возрождения. Там же лежит вопрос образования человеческого в сознании. Вот все упирается в тему рассудочного.
По поводу частичное понимание, по поводу Фейфера, по поводу всех, кто читает Свиденборга и пытается оттуда извлекать. Ну, допустим, это всего лишь, Саша, получается... Если взять писание Свиденборга, это бесконечность, правильно?
Угу.
Бесконечность – это слово, это бесконечность. А Фейфер берет какую-то часть. Это уже ж не бесконечность, это же уже как бы... Как мы это называем?
Ну, это и есть частичность. Выдирание, да-да. И вот как было...
Ну, апостолы, они представляли, вот 12 апостолов представляли вот полноту Божию, правильно? А в чем? В этих, как они называются?
Тление отцов.
Ну,
возрождение, преобразование.
Качество. Качество. Вот качество. Поэтому Фейфер – это тоже какое-то качество. Тут или нет?
Вот как образуется ересь?
Возьмем ересь спасения одной верой. То есть вытаскиваются определенные места. И с ними не поспоришь, это действительно места, взятые из Нового Завета. И при этом полностью игнорируются другие места, послания Иакова и так далее. И формируется непротиворечивая в себе доктрина спасения единой веры, которая работает, пока ты не обращаешь внимания на другие места в слове.
Которые не согласуются с ней.
И которые это опровергают.
И опровергают ее полностью. Да.
И вот так же в данном случае. То есть то, на что там указывают, не поспоришь. Все правильно. Но ведь есть и другие места. Надо разбираться.
Но вы как-то сказали, что мы как бы должны были стать Свиденборгами, как бы в том плане, чтобы разуметь, наверное, то слово в том, как он разумел, или как?
Нет, мы не должны стать Свиденборгами.
Не-не-не, вы говорили, что как бы вот концепцию вы ввели, и потом вы пришли к тому, что мы как бы, чтобы видеть это все, как бы обозревать, необходимо... Или что-то я не правильно. Хорошо. Напомните
мы
мне.
Должны, у нас должно сформироваться, вернее, привиться Господне рассудочное. Но это Господне рассудочное, вот для того, чтобы привить прививку на яблоню, сначала нужно яблоню вырастить. Вообще дерево. Ты не можешь отрезать, скажем, вот у тебя культурная яблоня. Ты отрезал от нее веточку и прививаешь на заборе. Оно не привьется. Это мертвая древесина. Ты пытаешься ее на камне привить. Оно не привьется, оно не пустит корней. Пытаешься в землю посадить, оно тоже корней не пустит. А ее можно привить только на выращенную яблоню. Вот это можно даже на грушу некоторые умудряются, но все равно это должно быть выращенное дерево. А это дерево, это есть рассудочное природное. Но это рассудочное природное должно быть на дуб, оно не привьется. Вот на дуб яблони не привьется. То есть рассудочное не вообще всякое, а рассудочное, основанное на латинском слове. Но мы не можем сформировать правильного рассудочного, если не начнем с мест, которые относятся к жизни. То есть к борьбе со злами против Господа. То есть первое правильное рассудочное формируется только там, где мы прививаем, где мы занимаемся разбором латинского слова с целью применить его в своей конкретно жизни. Борьба с конкретно нашими злами.
Понятно. Рассудочное и природное, которое взято, допустим, и формируемо из книг Сведенборга, вообще из небесного учения веры, это тоже ж качество. То есть оно же разное бывает у всех людей, правильно?
Ну,
оно
да.
же не может быть одинаковым. Значит, оно разное. И опять мы упираемся в то, что каждый имеет свое качество. Каждая церковь, даже каждый человек отлично от другого. Вот это даже природное рассудочное, но в качестве. Mm-hmm. А это означает, что эти качества, если они могут встретиться, они могут, может, и друг друга не понять в какой-то мере. Ну, при несогласованности друг друга они могут не понять.
Ну, вот потому и говорится, что древние, когда главное было благолюбие, они признавали, вот вспомните, новое небесное учение, когда говорится при истории о древних церквах, что они считали каждого братьями по той жизни, которую этот человек вел, и не обижались, если не принимали, даже если у них были более высокие постижения, а у тех были низкие, и они не принимали, они не обижались, потому что они знали, что всякий может принять истину только в соответствии со своими состояниями. Поэтому я говорю, в свое время меня очень резко ударило вот это как бы утверждение Фейфера, что вот они не могут считаться новой церковью. Только те, которые пребывают в нашей истинной доктрине, они могут считаться новой церковью.
Опять-таки, да, это уже попахивает сектантством.
Я говорю, не попахивает, это и есть чистый воды секта. Я говорю, как развивается секта? Вырывается кое-что из слова и абсолютизируется. Самое главное, оно абсолютизируется.
К себе. Да. К себе. То есть мы истина, а остальные это как бы возле, вокруг нас. Мы это... солнце, а они какие-то там тучки.
У Жванецкого такая есть, над этим ехидная фразочка. Что хочется человеку, который... Что больше всего хочется человеку, который забрался наверх, плюнуть вниз. Вот так вот оно и есть.
Истинное человеческое чувство, да?
Типа плевал я у вас всех.
Все-таки, Саша, в вашем случае, вот то, что вы сейчас рассказываете, все-таки необходимо очень мудро и рационально размышлять по поводу, когда нужно выступать, как говорится, в какой момент.
Поэтому я никуда и не спешу.
Да-да-да. Вот нельзя спешить в таких вот вещах. Потому что можно крылья себе просто обжечь.
Одно дело делиться здесь.
Вас обвинят в таком, что вы даже себе даже не представляете.
Могут обвинить и в другом. Это часто так бывает. Когда хочется спорить о нищем, то тебя обвиняют в чем-то другом. Ну, как полиция, когда тебя берет, тебе хочется обвинить. А не в чем. Ну, в данном распоряжении тебя посадить, например. А пока вроде не за что. Тебя просто подбрасывают наркоту. В общем, у нас законы так построены, чтобы всегда было за что тебя обвинить. На самом деле.
Боже, да здесь в жизни просто что-то даже сказать. Я как-то в очереди стоял. Я хотел проповедовать в Киеве. И как-то я помолился Господу, говорю, Господь, так хочу проповедовать вообще, таким быть проповедником, насмотрелся там всех проповедников. Стою я в очереди, и как бы, знаете, ко мне такое, Ну вот скажи вот этому человеку, что гречку можно готовить не на огне, а просто залить водой, и она, в принципе, будет готовой. Ну, то есть через какое-то время, ну так вот студенты делают.
А еще лучше кефиром.
Да, да. Ну вот обычно. И я сказал, а что-то там, а там стоит что-то за гречку. Я говорю, а вы знаете, гречку можно не варить. Ее можно просто залить, допустим, водой. И вот здесь такое началось. Люди говорят, кипятком надо заливать. Я говорю, да нет, не кипятком, просто обыкновенной водой. Нет, такого не может быть. Никто не поверил, Саша. Я, короче, стоял в очереди, и тогда я пришел, честно говоря, немножко даже всплакнул, потому что я понял, если этому не верят, то как они поверят то, что там Господь, духовность, видим Бог, то есть духовный смысл.
В Евангелии такая фраза есть, когда Господь им говорит, я вам о земном говорю, вы да, не верите, а что если я буду говорить о небесном?
И кто говорит? Это говорит Господь, который вот стоит в человеческом. Mm-hmm. Поэтому какая-то такая, ну, казалось бы, взять, проверить, сказать, ну хорошо, мы там проверим, никто не сказал. Сказали, что это неправда.
Помните, когда он у себя на родине пытался проповедовать? Где он даже никаких чудес не мог совершить.
Да, он не смог там.
То они вообще его со скалы сбросить хотели.
Да. Он сказал, что нету
пророка в своем отечестве.
Да, нету. Нету пророка в бесчестии, но нету пророка в своем. Так, по-моему, как-то так.
Казалось бы. Что злиться? Они в результате его распяли. Когда подошли к этому более подготовлено. Тогда-то он ушел, потому что не пришел и час его. А когда час пришел, то они его таки сумели распять.
Ну, они всегда его пытались. Это сын, ты же говорит, от Иосифа родился, ты сын Марии. То есть они пытались его на самый человеческий уровень его
запустить. Заметьте, как часто проповедь Господа вызывала ненависть.
Да, кстати, его постоянно хотели. Я, кстати, много просмотрел это, или камнями хотели его забить, mm-hmm. или хотели вообще убить, или с горы спихнуть. И постоянно после каждой проповеди.
С одной стороны, апостолы, которых он спрашивает, можете вы от меня уйдете? Они говорят, куда мы пойдем, только в тебе слово жизни.
Это Петр.
Ну, неважно, остальные, в общем-то, он выразил общее мнение. То есть апостолам, что бы он ни говорил, даже когда они очень тоскливы, когда он говорит Петру, что ты от меня отречешься, он же не возмутился, правильно? Как, Господи? Но не было отторжения, чтобы взять, вернуться и уйти. Иуда, и тот не просто ушел, а вот что-то пытался сделать по своему представлению, что надо сделать. А остальные, так сразу, как он что-то рот откроет, так они сразу за камни хватаются.
Да.
Потому что бить его не могут.
Вызывает угу. все это.
А можно вот?
Да.
Не-не.
Поэтому, если кто-то даже, будем говорить, человек нерелигиозный, ну, допустим, в мире, в гражданском, там, что-то хочет внести какую-то лепту, какую-то справедливость, начинает говорить, у него же там страшное дело, что летит. Его там убить тоже хотят. Поэтому с этой коррупцией...
Потому что люди принимают истину за ложь, а ложь за истину.
У них такое противление, Сергей, что...
Для них доброе, это да. злое.
Похоти. Они похоти не любят, когда их обличают. Это вору скажи, что он вор. Он и так знает, что он вор, но ты им это скажи. Кстати, это очень хорошо разобрал вот этот Михаил Глебов. Он четко показал, почему вот не принимается Сведенборг. Он... Не, у Глебова такие наблюдения часто бывают очень...
Саш, я его много там прочитал, его сайте, как бы я все так это
он сам... слишком часто о себе пишет, я согласен.
Саш, ну я ему написал письмо, первый, кстати, кому я написал, я его нашел. Он так мне ответил, что я, честно говоря, как от него шарахнулся. Ну, просто, понимаете, да, он может там что-то разбираться, все, но вот человеку объяснить, рассказать, кто такой Сильнов, как-то повести этого человека, у него вообще-то отсутствует. Вообще. Он такой, знаете, если так со стороны, просто какой-то сухарь. Просто сухарь. Вот чисто. Он мне такие вещи написал, что я, честно говоря, я думал, что это такого не может быть. Ну как такое? Если в протестантизме, допустим, с тобой ходят, там, тебе рассказывают, что пытаются хоть что-то рассказывать, да, с тобой как-то работают, то здесь просто человек, ты просто попросил у него какого-то совета, ну, каких-то вещей, а он просто тебе вот так рубанул и все.
В буддизме есть такое понятие, как архат. Ну, то есть, чем он отличается? Потому что обычный буддист заботится о просветлении окружающих. Он живет для того, чтобы, так сказать, нести просветление.
Классический.
Ну, простой, обычный.
Обычный, но классический буддизм, да?
Не, в старом буддизме.
Но это не классический, ты имеешь в виду, старый буддизм?
Ну, современный — это ламаизм. Да, классический, да. А архат — это человек, который заботится исключительно о своем собственном просветлении. Ему наплевать, он не занимается другими.
Но обои буддисты.
Ну да, да. Не надо, просто разновидность вот этих просветляющихся. Один заботится о том, чтобы просветлить других, и думает о них. А другой...
Ну если ты сам не просветленный, как ты просветишь других?
Не, ну архат не интересуется другими. Они ему...
Вообще.
На себе зациклен, да. На своем собственном просветлении.
То есть чисто сотни.
Ну, теоретически он борется с собой. Ведь смысл буддизма — это именно борьба с собой.
Хорошо, теоретически. А на практике, в жизни это так и... Этому соответствует, или
на
нет?
На практике, вот, когда Будда получил просветление, он пошел просветлять других. То есть это как бы венец просветления, это забота о других. Об освобождении других.
То есть о ближнем, да?
Да, да. А вот архат еще не дозрел до такого.
Ну, значит, он и не буддист тогда.
Ну, не, ну он находится на этапе, но он еще не это вот. Он может очень хорошо в самом себе просветлиться, но он не дошел до той стадии. Будда тоже когда-то сидел в лесу, там никому не ходил. Но когда он созрел, он пошел к другим. А архат к другим еще не идет.
Я вот за Глебова сказал, я, наверное, приношу извинения. Почему? Потому что Глебов все-таки сделал многое, что он перевел многие там
произведения. Как у него очень точное бывает наблюдение.
Да,
и...
тут я, конечно, да, да. Не могу его как бы... То, что он ко мне так отнесся, это не значит, что он там плохой.
Так у меня с ним тоже было. Вот он мне, когда написал первое письмо...
Да, тут я... Вот, я развожу руками и говорю,
да,
нет,
я ему тоже... У нас с ним конфликт возник.
Он хорошо,
я не буду сейчас вспоминать.
Он хорошо потрудился, да, на этой ниве.
Но он
можно
делает,
скачать,
да,
и
да.
Все там интересно.
Он делает, он мыслит, все.
Тебе, да, как бы, чтобы не оклеветать человека, понимаешь, Сереж?
Нет,
я просто
ты просто свое собственное мнение, да, высказал,
ну,
и все.
Да, ну, как бы,
я,
да,
говорю, у меня тоже с ним не сложилось. Как-то, но так, я так меня уважаю, так, то, что он делает, я с этим очень большой симпатии. Ну что, может, тогда помолимся и будем завершать это вот эту часть занятия. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь.
Вообще, я так вот подумал, что нам надо относиться с уважением. Те, кто работает на этой ниве, что-то делает, с уважением. Несмотря, да, сколько он сделал, какой он там, это все. Ну,
но мы так и делаем.
Тем более, что у нас не так много, к сожалению.
Мы так и,
да,
делаем,
ну,
в принципе.
Как бы, да.
Ну, те, кто вообще хоть что-то делает.
Мы не судьи, чтобы судить.
Не, ну... Не про петровцами, конечно.
Но тут я скорее печаль испытываю со всеми этими историями.
Такая ситуация,
но
что...
Но это же все-таки не церковь.
Ну да, они себе не позиционируют с церковью.
И не хотят, у них и желания, похоже, нету, я так вижу.
Ну и самое главное, что они предлагают большие труды. Но это можно было бы делать лучше, я имею в виду, переводы, если бы они все-таки... Потому что труда много, а результат, к сожалению...
Но они уже на этой ниве давно ничего не делали, да?
Я даже не знаю, что там происходит.
Ну, похоже на то. что ничего особенного и не издавали.
Избрано вот этого ихнее издание, избранное.
Это не их издание, это не издание их. Малявина.
Да, то есть это Малявина. Не их.
Вот избранное вы имеете в виду, где 10, а 10 заповедей, где духовная жизнь, 10 заповедей о Новом Иерусалиме.
Ну, а,
это да. Сборник. Сборник. И там Однер Зикстер, биография
свидетельства. Нет, нет, это Малявин. А, это Малявин, да-да. А там есть их переводы, но это Малявин. Он, собственно, Малявин, он кооперировался с АСТ.
АСТ, да, кстати.
Да, да, АСТ. Да. И он через них, когда издал, он где-то заказал, я не думаю, что он перевел, хотя он по его имя стоит, mm-hmm. вот биографию Своденборга. Mm-hmm. Она несколько сокращенная, но, в общем, да. И он использовал там другие переводы.
Просто распространяли. Они. Не про Петровцы.
Да, да, да.
Вот они.
Им дал Данкан. Данкан закупил.
А,
да.
Все, я понял.
Деньги-то все равно не их.
Нет, не их. Дело там.
Я как раз сегодня сейчас вспоминал историю с первым изданием апокалипсиса этого. Как? Они попытались кинуть всех, кого можно. Ну, как бы из благих вроде побуждений. Типа, что они лучше знают, как все это делать, но это был нелицеприятный момент. И после того, как я. Да, и после того, как я им не дал кинуть Данкана с договором.
А каким образом ты не дал им?
Данкан выделял 10 тысяч долларов.
Ну да, я помню.
На то, чтобы создать фонд. И он приехал в Киев, поговорил с издателем. Издателям ему понравилось. И он хотел, чтобы издатель выполнял технические работы. Дальше издавал Своденборга. Ну, это был этот профессиональный издатель. Он фактически первый издал Своденборга здесь. А но он хотел, чтобы в этом участвовали Днепропетровцы в качестве контролирующей стороны, что ли.
Мне не надо,
ну, как бы совместное такое создать. И были обговорены условия этого договора. Они должны были представить договор. Причем я из этого устранился. Я не должен был участвовать. Я вовсе не собирался кому-то садиться на шею. Там, знаете, как я не вижу своего участия. Я рад был, что они будут сотрудничать с этим издателем. Что будет расти фонд издания Своденборга. Ну, должно было появиться что-то вроде Своденборг Фондейшн. В Англии, который за Своденборга. Вот тут вот. Я не собирался даже. И проходит какое-то время. И тут издатель мне пишет, что они прислали ему договор, который абсолютно не соответствует тем условиям, которые они обсуждали. Это был такой договор, что на это они, собственно, деньги выделяют на это издание.
Не
и они собирались, да, потом наложить на эти деньги свою лапу. А я же присутствую на всех этих переговорах. И я тут же кидаюсь, перевожу присланный ими договор на английский. И посылаю Дункану. Оказывается, я успел, но буквально в последний момент. Он же на следующий день собирался им посылать деньги. Они должны были носить деньги. И он им денег не прислал. И с тех пор я для них стал самым страшным.
Да, я так и понял. Да.
То есть из-за того, что они узнали, что ты Дункану предварительно...
Да я не скрывал. Я сказал ребятам. Что ж вы.
Что, будем молиться перед кушанием?
А мы разве оно что молились?
Потому что конец молитвы.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днись, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение. Но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. И с тех пор наши отношения, как говорится, малость испортились.
Уже прошли десятилетия.
Кстати,
ничего не изменилось.
Никто, нет, так а никто ж я с ними такое не связывался.
Не забывается.
Так подождите, никто ж с ними не связывался. И никто ничего не знает.
Плюс у нас чисто разногласия, как говорится, идеологического характера.
Да, тут более серьезные разногласия.
Они прекрасно понимают. И Дима мне там врал такое. Ну, я говорю, так чем же отличается General Church от новой Господней Церкви? А он так с улыбкой. Ну, ты представляешь? Эти считают, что это слово. А эти считают, что это слово. И в нем еще присутствует духовный смысл. То есть то, что Свинборг открыл, это как бы... А в нем еще духовный смысл есть. Да, это, конечно, в то время... Когда он мне это говорил, это выглядело, ну я, что я? Я вообще не понимал ничего. Это выглядело действительно как-то странно. Свиденборг открыл духовный смысл, в котором еще есть какой-то неоткрытый духовный смысл. Понимаешь, вот, Сереж? Ну, как человек с улицы может вот это понять?
Никак.
Ну как?
Если он с улицы.
Ну если Свиденборг открыл духовный смысл, ну какой еще может быть открытый смысл?
Ну вот достаточно. Мы это не сразу поняли.
Достаточно вспомнить того же Кретту, как он на это болезненно отреагировал. Да и я сам это принял далеко не сразу. Это что я-то сразу это принял, это рассказывать.
Кстати.
Ну понимаешь, все зависит от того еще как рассказывать. Вот когда я прочел, я сначала к этому отнесся очень негативно, а потом я прочел разъяснение Питкерна, и я задумался. Вот проблема в том, что Крета не захотел читать и задумываться.
А разъяснение Питкерна где?
Ну, такое там.
В чем оно было опубликовано? В каком виде?
Ну, мне в виде рабочего документа это представлено. Но фактически это...
То есть
вот
мы
это...
этого не переводили?
Нет, ну, это был рабочий документ, а окончательная вот эта вот книга, которая в догмате.
Интересно.
«Основание и развитие учения новой церкви». Вот для меня как бы последней точкой послужила именно вот эта книга.
Это в Господь?
Нет, это в догматике.
Догматика, да. Кстати, Саша, я присутствовал, когда ваша догматика вышла, мы с этим с Кретой повезли туда догматику, а Крета не читал догматику.
А, ну в чем-то и дело.
Мы по ей повезли догматику.
Нет, он ее читал, он прочитал только
по потом, не-не-не, потом он прочитал, он так возмутился. И опять на этом месте, где имеется духовный смысл.
Он прочитал только предисловие. Этого ему хватило, чтобы не читать дальше.
Ну, я вам честно скажу, вот как это страшно. Вот как я смотрел на всех, я смотрел, то даже Крета пошел против вас, типа вообще. Эти-то понятно. Не про Петровца я понимал, там, что они там со вторым пришествием Господним, для них это как бы Свиденборг что-то объясняет. Ну, где-то ошибается, где-то там то. Ну, они его читают, потому что, ну, интересно его читать, да. А вот Крета, да, он отреагировал достаточно очень.
Но у Крета был эзотерический момент. Он доверял своим снам. И у него был сон, который...
Да, его...
Да, против этого настроил. А когда у тебя есть свое откровение, то какие там уже рациональные аргументы могут быть?
И у Ромки тоже, да? С Левандовки?
У Ромки там другое. Там чисто личностное.
Но у него тоже были сны. Он рассказывал мне тогда, тоже рассказывал.
Но он мне, по крайней мере, никогда не говорил.
И такие конкретные сны. Mm-hmm. Правда, ты там присутствовал в этих снах. не в хорошей позе, так сказать.
Ко мне многие имеют очень большие претензии именно на основании всяких видений и т.д. и т.п. Хотя, по большей части, это подстава. Я не буду утверждать, что я ангел там, или голубь.
Ну, это понятно.
Но я говорю, по большей части, это подстава.
Святых у нас тут нету, конечно, это понятно.
Но я тоже написал, Саша, я не знаю, сохранили тот лист, что я вам написал?
Да, я помню.
Я же вас тоже раскритиковал.
Но это рабочий момент.
Тоже я написал, что, ну это ж с Кретой, Крета начал мне говорить, а я как этот, знаете, как... развожу руки, не могу понять, кто тут прав, кто не прав.
Был, знаешь, ты открытый был.
Но я еще не входил в церковь. Не, подожди, я еще как-то, я не помню, я тогда крестился, не крестился.
Ты так думал.
Не, ну, понимаешь, есть церковь.
Нет,
есть...
ты потом крестился, когда женился уже.
А, нет.
Нет?
То моя жена крестилась.
Да?
А я раньше.
Раньше?
Да, я раньше.
Еще когда ходили на Венецианово?
Не-не-не, здесь.
Здесь уже?
Я бы мог рассказать про такие подставы, но я как бы не хочу сейчас это.
И Крета мне звонил каждый день, и каждый день меня возбуждал вот это, что это неправильно, что сон ему приснился, что все. Конечно, не то, что я там думал, напишу-ка я Саше. И я написал, короче. Ну как же ж можно, здесь же ж написано. Вот это вот означает вот это, по духовному смыслу. Я понаходил места писания, где там сказано, что это духовный смысл, что это духовный смысл, что это духовный смысл. И я вот на основании вот это, ну как же ж мы можем считать это не духовным смыслом, если вот он сам пишет, что это духовный смысл. Ну парадокс. Вот сам вот подумай, Сергей. И вообще, человеку, который пришел в церковь, где говорят, ну как это он, Свиденборг открыл духовный смысл, но в этом духовном смысле есть еще один духовный смысл. Тут тебе, блин, ни работы, ни кола, ни двора, если, а тебе говорят такие вещи.
Если это слово божественное, то оно в любом случае будет иметь внутренний духовный смысл, если это слово божественное.
Ну, понимаешь, как тебе объяснить?
Ну, это потом, когда ты уже забудешь.
Это потом, когда ты прокрутишь себе в голове 100 раз, а может 1000 раз. Ну, это было болезненно, правда. Но я бы ничего. Я бы вообще даже не написал бы. Но мне кажется, что Крета на меня так наехала, типа, что как же ж так, и он решил уходить. Вот это было вообще... Как у разбитого корыта.
И, возможно, ему нужны были сторонники. Да, сторонники нужны были.
Да. И я метался. Я, короче, в конечном итоге, в принципе, я сразу определился в церковь. А он там с этим, с Николаем, да?
С каким Николаем?
Ну, с Николаем они там хотели создать. А, он говорит, я говорю, так вы, наверное, с отцом Николаем какую-то новую ветку будете создавать. Я понял. Но я, говорит, сюда, я не хочу. Потому что ни ты не священник. Не отец этот Николай, он тоже как бы священник другой церкви, но понимание его-то оно ж не базируется на том, хотя бы даже на природном рассудительности, который может выработать, допустим, священник в определенном.
Но Николай, кстати, сюда приезжал и предлагал сотрудничество.
Да.
Вот, да, он не собирался.
Саша, это после того, как у него с Кретой не получилось. Да? Крета решил вообще самостоятельно быть отдельно от всех. Я-то думал, он будет создавать ветку, понимаете? И туда должен был войти вот этот Николай. Ну, что-то они с Николаем тоже что-то там. Ну, опять, понимаете, все же должно быть в понимании.
Но у Николая частей много было эзотерических замесов. Достаточно посмотреть на обложку, которую он сделал о ней Биобаде. Слушайте, и мы с Димой так не хотели.
А что там за трезуб-то? Это вообще,
если там не только трезуб.
Слушай, я нашел сегодня, гляжу на эту книгу, она же большая обложка. Лежу, не понял, что там трезуб делает наш.
И, кстати, эту книгу мы, в общем-то, в основном с Димой проспонсорировали. Она была на наши деньги издана. Но при этом он совершенно не хотел слушать все, что мы ему говорили. Дима как бы еще... Да. Дима хотел сопротивляться, но я махнул рукой и сказал, ну ладно, ну хочет человек издать. Пусть уж. Он нам как бы вернул наше вложение в качестве вот этих, он прислал нам экземпляры, которые я никуда не могу пристроить.
Я на работу даже носил, показывал нашим ребятам, вот так же все удивляются, что это такое за знаки тут такие.
Да, это обложка, она совершенно
убивает. Кое-кого пугает.
Ну да. Еще этот самый, еще наш трезуб там стоит. Думаю, ну вообще... Что он там делает?
Украинская версия. Что у него было в голове, когда он все это оформлял. Ну, там как бы нельзя сказать, что оно совершенно левое оформление. Там, если знаешь о чем-то, там есть символические представительства. Но уж точно оно не нуждалось в вынесении на обложку.
Совершенно. Совершенно. Вообще. Главное слово. Слово.
Обычно Сваденборга стараются оформить как бы поскромнее. Ну, он, наверное, хотел внимание привлечь, и все. Я говорю, у него были какие-то очень эзотерические эти поползновения.
И... Да, американский же многотомник вообще нейтральный, без ничего.
Вкусный пирог очень. И борьба вкусный. Хотел большой. Ну, как бы, и он уже ушел. И Крета уже ушел.
Да.
И вообще столько людей ушло. Я сейчас смотрю.
Ну, Надежда с Кретой до последнего поддерживала. отношения. Но они переписывались.
Да, да, да.
Ты знаешь, как
жалко они переписывались? Ей было, что...
Как? Он же прислал мне то, что Надя написала.
Она на него
письмо
кидалась, да, сильно.
И вот тогда, кстати, она писала то, что вы вот сейчас, ну, ну то, что вы, в принципе. И она утверждала, что на облаках, что облака, которые Господь придет силой и славой, что облака, это и есть латинское слово. На что Крета говорил, нет, это не латинское слово. Сила и слава — латинское слово. А облака, буквальный смысл, это есть слово Ветхого и Нового Завета. И вот сидишь, вот я прочитал эти письма, смотрю, боже, у меня столько проблем. Столько проблем.
Еще я тут думаю.
А тут в эту проблему я не могу, меня раздирает
это изнутри. Соответствие.
Вот все раздирало изнутри. Вы представляете, вот как тут можно разобраться человеку, который пришел вот... Ну хорошо, я прочитала не бегло. Хорошо, я впечатлился. Ну и что дальше?
Как в том анекдоте. Мне бы ваши проблемы, господин учитель, дать.
Не, ну тогда было, Саш, ну тогда ну, было не до, да, до этого, понимаете? Аж не до этого. С Киева переехать в Херсон, это первое было. Во-вторых, с родителями, ну, приехал к родителям, это тоже была проблема. Потому что там все, не, все неугомонные, все такие вот...
А отец был еще тогда?
Да, тогда был отец. Единственный отец, кто сглаживал все шероховатости с моей мамой. Он ее немножко...
То есть он сознательно это делал?
Я не знаю. Сознательно, не... скорее всего, бессознательно. Просто он мою мать хорошо знал. Поэтому, если она на меня... Да она бы, я не знаю, ей учительница, да, учительница. Если она считала меня своим, как своей собственностью, она могла меня разбить, размазать двумя словами. Я уже это молчу. А батя ее немножко так это приструнчивал, и она так раз, как-то так.
Не, ну я понимаю, днепропетровцы на меня обиделись. Но Дима-то что попал под раздачу?
А потому что Дима с Новой Господней Церкви, они уже понимали различия. И, кстати, они тоже хи-хи-ха-ха, как это в духовном смысле, еще один духовный смысл. Ну это же надо такое.
Ну, как видишь, наконец оказалось, что дело не собственно в смысле.
И Дима, конечно же, Дима там блеснул. Дима блеснул своей рассудительностью, как бы знанием слова. Извините, они там сидят, мурыжи там, кто что от себятину. Все пришли с протестантских церквей. Ну, вся от себятина там такая вот. Это уже потом я разобрался, что, собственно говоря. От себятина, конечно. Ну, а Дима там блеснул. А им что это надо? У них есть администратор, есть, собственно, все уже там распределено. Места все распределены. Да. Куда ту Диму посадишь? Куда Диму посадишь? На последний ряд. Ну, а Дима не захотел.
Там же очень была любопытная история. Дима приехал в Крым и решил встретиться с ними.
Один прилетел?
Да. Ну, он тогда... Ну, это как
без было. Вадима не было?
Ну,
да. Вадима не было?
Нет, он просто посещал вот Крым и решил встретиться с днепропетровцами. Ну, там не днепропетровцы, там крымские.
И с крымчанами, да?
С крымчанами, да. Там приводчицы, еще что-то.
Ну, да, да, да.
И они поехали Базовик на пляж. Ну, встреча на пляже, понятно, где еще в Крыму встречаться. Совершенно верно. Не, ну так я тоже встречался там на Флориде на пляже.
Ну как это на пляже? Это что, в плавках, что ли?
Ну, не, ну это имеет продолжение встречи. Короче, поставили на машину на парковку и пошли на пляж. Тут прибегают, это вот машину вскрыли, украли. Ключи от квартиры, документы, все. Тем уже не дадим и ни до чего, понятное дело.
У крымчан, да?
Да, да.
У Вазовик в этой, да?
Нет. А, ну да, Вазовик, у ее мужа.
У ее мужа.
Да, да, они поехали на пляж. И
там... Диме навстречу.
Да. Там, опять же, история с этой конференцией знаменитой, первой, пока единственной, куда должен был приехать, я не помню, то ли муж Вазовик, как он из Крыма пытался выбраться, как он три раза на поезд не успел. Не знаете эту историю?
Ну, вы рассказывали, там какой-то с Новосибирска...
Нет, нет, муж Вазовик из Крыма должен был приехать на конференцию, как его представитель. Сначала он упустил поезд в Симферополе, потом он его упустил еще где-то, потом он его догнал и опять же упустил. То есть он у него ходил все время из-под носа. Три раза он его догонял на машине, там ехал через перевал и все. И когда последний раз этот поезд ему сделал ручкой, он махнул рукой и поехал назад.
А сейчас в Крыму кто-то есть?
Кто его знает?
Есть, есть.
Не, ну у нас там есть, допустим, этот, как его...
Сергей или как его зовут? Его зовут? Вадим?
А нет.
Как его зовут?
Валентин.
О, Валентин, да.
Где Валентин? Там?
Да, в Крыму? Да, он живет в Армянске. И Валентин очень серьезно все это.
Но больше никого нет?
А больше нет.
А что за Валентин?
А, Валентин Сидоров.
А, Сидоров.
Он еще с нами практически с первых... Это еще когда не было никакой церкви, когда я ходил там, проповедовал с Веденбурга по разным местам, и я попал в общежитие этих консерваторий. И вот там был вот этот Валентин Сидоров, а там был вот этот Сергей Полывко. Вот тогда я с ними познакомился. Это еще, дай бог памяти, я думаю, 89-й год. Зима. И вот с тех пор... И это была история, когда он приехал креститься, Валентин, специально приехал в Львов, все. И я ему дал материалы, и он их читал, 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 а под утро сказал, что, наверное, он пока креститься не может, потому что не может принять. Он очень серьезно к этому подходит. Для него это... И он только потом, когда все это переварил, он крестился в церковь. То есть он не нахрапом. Не с кондачка, он все очень серьезно прорабатывает, понимает. У него очень серьезные и очень мудрые выступления были на форуме, кстати, вот нашем, пока этот форум еще работал. То есть он до сих пор теоретически работает, но я там просто не могу оставлять сообщений. Я даже через прокси пробовал туда выходить и оставлять сообщения, и у меня не получается.
А что случилось?
Ну, блокируют. Блокируют. На Украине блокируют какие-то сайты российские. Может быть, он находится не на том сервере, уж не знаю, в чем дело. И, в общем, вот это, я понимаю, серьезный подход. То есть человек, прежде чем креститься, он хочет досконально во всем разобраться. Если он что-то не может принять, то он пока это отложит. Но когда он не просто это откидывает, а он продолжает разбираться дальше. И он наконец делает вывод, он принимает совершенно взвешенное и осознанное решение, основанное не на каких-то там снах или там. А были люди, которые, конечно, приезжали и крестились только совершенно из левых. Я понимал, что он крестится из левых побуждений, но что я ему скажу?
Ну так а Логинов с Херсона, как бы.
Ну, никаких следов Логинова, он больше не проявлялся нигде.
Ну, он же книгу перевел о небе.
Ну, видимо, это была его основная цель.
Ну, эту книгу
ему... Она, кстати, работает. У меня стоит, он мне один экземплярчик дал.
Да, он работал с кем-то из конвеншн. Ну, да.
Оттуда. Понял.
Там отдельная история, как бы сейчас не хочу обсуждать.
Саш, а в Питере у нас кто-то активный есть?
Ну, в Питере, да, у нас больше всего, кстати,
кто? Людей.
Там есть Виталий Сардыко.
Это же там не главный, есть, да?
Вот этот, ну, я не слушаю, он главный, но
он у нас здесь крестился.
Почему главный?
А, там главных нет.
Он здесь у нас крестился? Во Львове?
Да, да. Сардыко. Там есть этот...
Дмитрий Макар.
Юра, как его...
А вот тот, который фотографии занимался, это кто? Это Юра?
Юра. Там есть вот этот Дмитрий Макаров, уже три человека, их там были еще кто-то.
Такой тоже, низенький, да?
Там Дмитрий, да, девушка была, наверное, Саша.
Была, но она что-то потом куда-то откололась.
И он сюда тоже приезжал, Дмитрий, и здесь крестился, я вот это запомнил.
Да. Ну, мы за него сегодня рассказывали, да.
Он серьезный такой был, да.
А на данный момент тоже поддерживает активную связь?
Ну, вот их недавно, Сардыко всех собирал.
Ну вот Сардыко все-таки он...
Он там... собирал... Они что-то как-то друг к другу не очень хорошо относились. Но вот Сардыко...
К чему относились?
Друг к другу.
А,
друг, ну, там друг. По разным причинам. Но они, видно, сумели это преодолеть. И Сардыко их собрал. Вот на последнюю Ну и, конечно, их страшно огорчает, что я не могу приезжать, что меня уже несколько лет не было. Я же причастие там проводил, все.
Поэтому Сардыка и собрал их, потому что вас долго нету.
Ну да.
Он и собрал.
Может быть. Кстати, а что-то мы по скайпу перестали.
Что?
По скайпу мы перестали с ними проводить занятия.
Ну, причастие. Потому что мы проводим, как не проводим, вот только оно переместилось сюда. У нас все причастия проходят по скайпу.
Ну да, они, ну, вы просто, они но... присоединяются?
А?
Питерцы вот эти.
Да, да, были. Да, не только питерцы. Да. Там
просто вы купили ноут как-то, я думал, будет каждое занятие.
Я никак этим ноутом не... А, вот именно, ну я надо им заняться.
Чтобы его просто поставили дежурный, да, просто, да, кнопку нажали.
Я своим ноутом-то никак не могу заняться. Это надо будет оба этих ноута отнести. Да, мне в последнее время было немного не до того.
А у нас какого, 9-го будет причастие?
7-го.
7-го.
Апреля.
Да. Ну, мне так кажется, что 7-го.
2-3 недели, да? Ну, да, 17, да, дней.
Кстати, время переводят через это вот.
Последнее воскресенье.
Да,
да,
да. Все время говорят,
все время переводят.
Я просто к тому, что к причастию нужно скайп настроить, да, будешь? Всех.
Да я принесу свой компьютер. Этот. У меня же есть рабочий компьютер, который.
А этот пока стоит.
Ну, а этим надо будет заняться.
Кстати, да, пылиться.
Это я думал, что нам надо просто поменять на процессоре этот пасту. Я же говорю, что теоретически этим я мог бы заняться.
Саш, надо все-таки, чтобы был какой-то компьютерщик знакомый. Есть же у вас? Нету?